В споре между Россией и Западом за нефть выигрывает Китай. Визит в Москву премьер-министра Нидерландов Яна Петера Балкененда, его переговоры с Владимиром Путиным и включение голландской компании «Газуни» в консорциум Nord Stream вновь привлекли внимание к строительству североевропейского газопровода по дну Балтики. Этот газопровод должен связать Россию и Германию и иметь пропускную способность 55 миллиардов кубометров газа в год. Ниже в переводе «Иннопрессы» вниманию читателей предлагается статья Джуди Демпси в International Herald Tribune, посвященная проблемам, с которыми сталкивается проект СЕК. Швеция чинит новые препятствия проекту российско-германского газопровода. У российско-германского проекта по прокладке магистрали для перекачки природного газа по дну Балтийского моря появился новый противник. Во вторник шведские чиновники заявили о своем требовании пересмотреть маршрут газопровода, чтобы не допустить нанесения ущерба окружающей среде. Требование было выдвинуто в Осло на прошлой неделе, во время встречи представителей других пяти стран, которые будут затронуты строительством газопровода Дании, Эстонии, Финляндии, Германии и России. Это еще один удар по консорциуму Nord Stream, который уже столкнулся с задержками в получении строительных разрешений. На прошлой неделе Европарламент выпустил резолюцию, которая не позволит правительствам стран Европы и Еврокомиссии делать новые крупные инвестиции в строительство инфраструктуры до тех пор, пока не будет проведена всесторонняя оценка влияния данного проекта на окружающую среду. Дональд Туск, вновь избранный, но еще не вступивший в должность премьер-министр Польши, который особенно непримиримо выступает против постройки газопровода, потребовал полного прекращения этого проекта стоимостью 6 миллиардов евро. Приблизительно 8,7 миллиарда долларов. Польша обвинила Россию и Германию в подрыве безопасности и государственных интересов Варшавы и стран Балтии. «Эта инициатива, этот проект не должен быть образцом подготовлен», — сказал Туск на пресс-конференции в понедельник. «Надеюсь, у меня есть для этого основания, что в ближайшем будущем организатор этого проекта выразит готовность его серьезно пересмотреть». Но президент России Владимир Путин, который вместе с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером возглавляет проект с самого начала, во вторник окончательно договорился с «Газуни», голландской компанией, которая занимается транспортировкой энергоносителей. «Газуни» стала четвертым участником консорциума Nord Stream наряду с немецкими «Винтерсхал» и «ЕОН» «Рухрогаз» и российским государственным газовым монополистом «Газпром». По условиям договора, подписанным Путиным и Яном Петером Балкененде, премьер-министром Голландии, «Газуни» получит 9% акций Nord Stream, а доли двух немецких компаний будут снижены до 20%. «Газпром» останется при своем 51%. Присоединение «Газуни» к этому консорциуму укрепит позиции «Газпрома» в Европе. Российский гигант может приобрести у «Газуни» 9% акций в газопроводе «Галгзенбактен», который соединяет сеть «Газуни» с Великобританией. «Газпром» недавно вошел на этот рынок и в настоящее время здесь активно развивается. По данной ветке, природный газ будет поставляться из России в Великобританию. Участие «Газуни» на правах четвертого партнера подчеркивает широкий общеевропейский характер этого важного инфраструктурного проекта, сказал Марсель Крамер, председатель правления и совета директоров «Газуни». Официальные лица Nord Stream также выразили надежду, что присоединение «Газуни» развеет опасения Польши и стран Балтии, что это исключительно российско-германский проект, направленный на установление господства в европейском энергетическом секторе. В Москве уже празднуют победу, но консорциуму еще предстоит получить разрешение на строительство газопровода. Власти Швеции, правительство которое занимает жесткую позицию по экологическим вопросам, заявили, что Nord Stream отказался предоставить альтернативные маршруты прокладки газопровода. «Мы все еще ждем от Nord Stream анализа воздействия проекта на окружающую среду», — сказал Стен Ерденюс, который представляет на переговорах Министерство окружающей среды Швеции. «Более того, мы требуем, чтобы в этом анализе содержались описания альтернативных маршрутов прокладки газопровода по дну Балтийского моря. Нам необходимо сравнить несколько маршрутов». Пока разрешение на строительство не дала ни одна из стран, которые будут затронуты строительством газопровода. Они ждут окончательного решения на основе Испокской конвенции ООН, которая посвящена оценке влияния на окружающую среду проектов с участием нескольких стран. Выступая на прошлой неделе в Осло, министр окружающей среды Швеции Андреас Карлгрен заявил, что избранный Nord Stream маршрут пролегает по ряду мест, которых после Второй мировой войны СССР затапливал мины и химическое оружие. Кроме того, маршрут проходит вблизи территорий, находящихся под особой охраной в рамках проекта Евросоюза Nature. Nord Stream надеялся получить разрешение к концу текущего года или самой поздней весной следующего, но пресс-секретарь Nord Stream Йенс Мюллер во вторник сказал, что с учетом необходимости проведения публичных слушаний по вопросам экологии и возражений, которые поступают от стран, имеющих выход к Балтийскому морю, мы рассчитываем получить все разрешения к весне 2009 года. Он отметил, что консорциум все равно может завершить первую фазу строительства к 2010 году. К этому сроку планируется переслать около 27,5 миллиардов кубометров природного газа. По словам Мюллера, спустя год предлагается закончить вторую фазу. Сергей Сердюков, технический директор Nord Stream, заявил, что строительство подводной части газопровода будет отложено на 6 месяцев до июля 2009 года. От редакции. Североевропейский газопровод – это лишь один из трубопроводных проектов, вокруг которого существует острый конфликт влиятельных мировых сил. Находящийся сейчас в Варшаве политолог Владимир Филин по этому поводу заметил. Реальная стоимость двух ниток СЕК ожидается в размере от 10 до 15 миллиардов долларов. Альтернативный вариант через Беларусь и Польшу стоил бы 2,5 миллиарда. То есть, с экономической точки зрения, СЕК, очевидно, невыгоден. Тоже можно сказать и о другом морском проекте «Южный поток» с пропускной способностью 40 миллиардов кубов газа в год, который, предполагается, должен связать по дну Черного моря, Черноморское побережье, Северного Кавказа и Болгарию. Альтернативный вариант через Украину был минимум в 5 раз дешевле. Налицо приоритет политики над экономикой. Вырисовывается любопытная геополитическая комбинация. С одной стороны, Россия и Германия со своими экономическими сателлитами типа Нидерландов, Италии, Австрии и Венгрии, а с другой стороны, поддерживаемая американцами Украина, Беларусь, Польша и Литва, которую Кремль подвергает нефтяной блокаде, отказываясь под искусственным предлогом поставлять нефть для переработки на НПЗ, раньше принадлежащей ЮКОСу. В качестве асимметричного ответа, утверждает Владимир Филин, Украина, Польша, Литва и Беларусь рассматривают проект нефтепровода Одесса-Броды-Гданьск. Им занимается украино-польская компания «Сармате», которое решено расширить за счет вхождения компаний из Литвы, Беларуси, Грузии, Азербайджана, Казахстана и Молдовы. Как известно, примерно месяц назад был подписан договор между государственными нефтяными и нефтетранспортными компаниями Азербайджана, Грузии, Литвы, Польши и Украины, присоединение к «Сармате». В июле Азербайджан, Грузия и Литва решили войти в состав акционеров «Сармате». Тогда же была достигнута договоренность, что «Укртранснефть», «Перн», «Сакар» и «ГОК» будут принадлежать по 24,75% акций, а «Клайпедонснафта» станет собственником 1% акций «Сармате». «Сармате» создана 12 июля 2004 года «Укртранснефтью» и польской компанией «Перн Пржиязн» для обеспечения привлечения инвестиций для проектирования и достройки нефтепровода «Одесса-Броды» к Плотску. На данное время этот нефтепровод работает в реверсном режиме. Тем временем, утверждает Владимир Филин, существует еще один трубопроводный конфликт, в центре которого оказались Туркмения со своим газом и Казахстан со своей нефтью на западе страны. За эти ресурсы разогрелась трехсторонняя схватка. С одной стороны, Россия лоббирует прикаспийский газопровод из Туркмении на север и транзит дополнительных объемов казахской нефти через Новороссийск и далее по трубопроводу Бургас-Александрополис, который договорились совместно построить Россия, Болгария и Греция. В пику альтернативному проекту Турции, предложившей сотрудничать нефтепровод Черноморье-побережье Средиземноморский порт Джейхан через свою территорию. С другой стороны, США, Евросоюз, Турция и Азербайджан выступают за экспорт казахской нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан и за строительство транскаспийского газопровода по дну Каспии с Туркмении в Баку, где он был бы соединен с газопроводом Баку-Тбилиси-Ирназурум и далее системой Набака, Турция-Европа. Наконец, третья сторона – Китай, который, видимо, сейчас опережает и Россию, и Запад, ведя работу по прокладке дополнительных ниток нефтепровода от запада Казахстана в Синьцзян и подписав с Курбанполы Бердымухамедовым договор о строительстве газопровода в Китай через Узбекистан и Казахстан. Между тем, как стало известно, между Великобританией и Туркменией заключен секретный меморандум о взаимопонимании, благодаря которому британские компании могут получить доступ к запасам туркменского газа, сообщает «Таймс». И это соглашение может стать новым препятствием для строительства лоббируемого Россией прикаспийского газопровода. Более того, российским нефтегазовым компаниям могут не достаться наиболее привлекательные месторождения из нераспределенного фонда недр Туркмении. Запасы природного газа в Туркмении составляют около 24 триллионов кубометров. В этом году планируется добыть 80 миллиардов кубометров. Долгое время на нефтегазовых месторождениях в Туркмении работали лишь несколько зарубежных компаний. Британская Берн Эренджи, датская Майерск, немецкая Винтерсхал, арабская Драгон Ойл и малазийская Петронас. В конце октября долю в одном из нефтегазовых проектов на территории Туркмении приобрела индийская ONGC Middle Energy. Как пишет Times, подписание туркмено-британского меморандума откроет дорогу в Туркмению ряду британских компаний, прежде всего BP. Газета ссылается на представителя одного из департаментов правительства Великобритании. Он сообщил о существовании протокола о намерениях, который был подписан в ходе визита в Туркмению британского министра энергетики Малькольма Викса. С туркменской стороны соглашение подписал министр нефти и газа республики Баймырат Хаджимухамедов. В первую очередь это соглашение может пойти на пользу уже присутствующей в Туркмении Берн Эренджи, которая с 2000 года инвестировала в свой проект разработки месторождения Небеддаг на побережье Каспийского моря 500 миллионов долларов. Показательно, что среди компаний, добывающих нефть и газ Туркмении, пока нет ни одной российской. Однако «Лукойл» к концу года надеется войти в проект разработки трех участков туркменского шельфа Каспия, который содержит значительные запасы как нефти, так и газа. Но основной темой переговоров «Газпрома» с туркменской стороны пока остается строительство прикаспийского газопровода. Последняя встреча президента Туркмении Курбанполы Бердымухамедова с заместителем председателя правления «Газпрома» протеже Юрия Ковальчука Валерием Голубевым состоялась в конце октября. Голубев тогда подтвердил, что с российской стороны никаких задержек со строительством прикаспийского газопровода не будет. Вместе с тем эксперты отмечают, что для Туркмении прикаспийский газопровод самый невыгодный проект из всех возможных. На территории России транспортировка газа разрешена только «Газпрому» и связанным с ним компаниям. При этом «Газпром» закупает газ у Туркмении по 100 долларов за кубометр, а продает его в Европу более чем в два раза дороже. Таким образом, подписанный между Великобританией и Туркменией меморандум, видимо, вдохнет новую жизнь проект «Набака», значительно увеличит шансы на то, что туркменский газ пойдет в Европу именно по «Набака», а не по прикаспийскому газопроводу. В то же время, говорит Владимир Филин, основной объем природного газа и сейчас, и в будущем пойдет в Европу с востока через Украину. Ни «Набака», ни «Сёк», ни «Южный поток» здесь ничего не изменит, утверждает политолог. В этой связи Владимир Филин обратил внимание на предложение Юлии Тимошенко исключить из российско-украинских газовых взаимоотношений компанию «Росукрэнерго» и вновь вернуться к бартеру по принципу поставки газа в Украину в обмен на транзит газа через Украину из России в Европу. Впрочем, добавил Владимир Филин, не факт, что эта схема пройдет. А тем временем Украина и Россия ведут переговоры о цене на импортный природный газ на 2008 год в рамках ценового коридора 150-160 долларов за 1000 кубометров. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий Байко. Он сказал, что переговоры действительно находятся в рамках этого коридора, и мы считаем, что мы достигнем взаимопонимания с нашими партнерами относительно уровня цен. Как известно, Украина не отказывается платить за газ цену выше 150-160 долларов. С 2007 года Украина получает природный газ по 130 долларов за 1000 кубометров на границе Украины и России, что на 36,8% больше цены газа, поставлявшегося в 2006 году – 95 долларов за 1000 кубометров. Владимир Филин по этому поводу заявил, Украина пережила два серьезных повышения цены на российский газ, переживет и третье. В сложившейся ситуации больше нам ничего другого не остается.